Магазин богатого папы представляет. Психология победителей. 20 декабря 2007 год. Добро пожаловать. Мы никогда раньше этого не делали, но раз уж сегодня все в сборе, мы решили устроить небольшой круглый стол. Только вот у нас нет стола, поэтому мы будем разговаривать стоя. Мне хотелось бы обсудить с вами тему успеха, мотивации, целеустремленности, дисциплины. Мы уже достигли многого в жизни. У нас достаточно денег, мы добились успеха. Мы ни в чем не нуждаемся. Но у нас есть некий стимул, нечто, благодаря чему мы всего этого добились, и этот стимул заставляет нас двигаться дальше. Некоторые состоявшиеся люди не понимают, зачем стремиться к чему-то большему, ну а я не понимаю, как можно останавливаться на достигнутом. Мы с Ким делим всех людей на 4 категории. К первой относятся победители, именно такие люди здесь собрались. Ко второй относятся люди, которым необходимо доказывать свою правоту, юристы, адвокаты, преподаватели, политики и так далее. В третьей категории люди, которые стремятся к довольству. И когда я общаюсь с такими людьми, они всегда удивляются. Почему ты так много работаешь? Зачем тебе это? А вы почему сидите сложа руки? Мы не понимаем друг друга. А к четвертой категории относятся люди, избегающие трудностей. Они хотят всем понравиться, чтобы все было легко. По сути, в каждом из нас в какой-то мере живут эти четыре личности. Вопрос в том, кого в нас больше. Лично я всегда стремлюсь только к победе. Если я проигрываю сегодня, я сделаю все, чтобы взять реванш завтра. Таковы мои принципы. А неудачники и жертвы всегда ищут виновных на стороне. Всегда их кто-то обманывает. Не умеют они проигрывать. Итак, сегодня мы говорим о победе, мотивации, целеустремленности и о том, что заставляет нас двигаться дальше, так? Ким, давай начнем с тебя. Скажу сразу, я просто не переношу проигрывать. Да, мы постоянно повторяем, что человек учится на своих неудачах, на своих ошибках и идет дальше. Это правда, все действительно так, и я тоже так учусь, и я так развиваюсь. Но есть во мне что-то такое, что я просто не приемлю поражений, и мне трудно это объяснить. Вот хороший пример. Мы с Робертом поехали в отпуск на Гавайи пару месяцев назад. Мы провели 2 недели на Гавайях, и, честно говоря, мне впервые за долгое время стало скучно. Это состояние продолжалось 2 часа. Это было так невыносимо. Нет, я серьезно. Вы только представьте, в голове ни одной мысли, никаких забот. И мне оставалось только лежать на пляже. Я просто места себе не находила. В этом году мне исполняется 50. Но у меня столько новых идей и планов. Больше всего меня захватывает и в то же время пугает ситуация, когда я сталкиваюсь с тем, чего не делала раньше. Когда я не уверена, получится ли у меня, и мне страшно. Страх в том, что это очень рискованно. Знаете этот страх, когда подходишь к черте, а потом отступаешь? Но когда подходишь к черте и переступаешь через нее и делаешь то, что казалось тебе невозможным, для меня это действительно одно из самых острых ощущений. Спасибо, Блэр. Ну, что я могу сказать? Даже не знаю. Я всегда пытаюсь ответить на эти главные вопросы. Могу я стать сильнее? Насколько большой у меня бизнес? Могу я достичь чего-то большего? И я занимаюсь бизнесом, чтобы побеждать. Например, в спорте, если ты проиграл, то этого не исправить. Время матча истекло. А в бизнесе всегда можно переиграть. Это то же, что говорил Роберт. Даже если я проиграю сегодня, я отыграюсь завтра. По-моему, ты бросил эту фразу. Мы сидели, разговаривали, и ты сказал, «Знаешь, я играю ради самой игры». Так было? Я ответил, «Да, ты прав». Для меня тоже важна сама игра. Я хочу побеждать, я хочу быть сильнее. Знаете, как у меня меняется настроение? Сначала наступает минутная депрессия, потом я начинаю злиться, а потом ищу выход из положения. И с годами я стал проходить этот цикл быстрее. И моей жене нравится, когда я злюсь. Мол, это же хорошо. Она счастлива. Мне плохо. Это несправедливо. Настроение у меня так меняется с детства. Приведу пример. В спорте главная победа, а не участие. Возьмем легкую атлетику. Кстати, я занимался легкой атлетикой. Пытался играть в футбол, не получился из меня футболист. К чему я веду? Зачем выходить на старт, если ты не хочешь бежать и прийти на финише первым? Если ты не попытался, не стремился выложиться на все сто? И для меня это желание победить — это как образ жизни. Могу ли я стать сильнее? Могу ли я достичь чего-то большего? Где предел моих способностей? Ким, у меня есть друзья в твоем же возрасте, и они просто прохлаждаются. Ой, скорее бы на пенсию, но лично у меня нет и мысли останавливаться. Можно мне добавить к этому два слова? Дай мне микрофон. Женщинам нужно уступать. Нет-нет, это очень интересная мысль. По этой самой причине, за последние несколько лет я оборвала отношения со многими из своих друзей. Мы идем вперед, мы развиваемся. Понимаете, я общаюсь с вами, потому что вы заряжаете меня. Мы заряжаем друг друга, и мы получаем удовольствие от общения. И мне очень трудно общаться с людьми, которые ни к чему не стремятся. А люди либо развиваются, либо гаснут. А я не хочу общаться с людьми, которые тянут меня вниз. Я хочу, чтобы меня окружали люди, с которыми мне интересно. Да, конечно. Но это... да. Дайте мне микрофон. Он забыл, что хотел сказать. Как я тебя понимаю? Если серьезно, то у меня тоже есть некоторые друзья, с которыми я больше не общаюсь. Сколько было людей, когда мы начинали? Еще год назад здесь бы стояла толпа народа. Это все, кто остался, потому что есть определенная планка, и люди просто не хотят идти дальше. Но мне кажется, я хочу сказать одну единственную вещь. Мне кажется, если ты ощутил вкус победы в том, что тебе действительно по душе, это становится как наркотик. Тебе нужно еще и еще. Вот вам пример. Я не умею играть в гольф. А Марко попал в лунку с 300 метров. В первый раз вижу парня, которому это удалось. Неужели? Аплодисменты, аплодисменты. Нет-нет, это самое неинтересное. Он-то и клюшки в руках не держал, но попал в первую лунку с первого удара и говорит, ну и что такого сложного в этой игре? С ума сойти. И хоть я не умею играть в гольф, я могу представить, что, скажем, у тебя получился хороший удар, и ты втягиваешься, потому что хочешь еще раз пережить эти эмоции. Вы понимаете, о чем я, да? У тебя получается все просто здорово, и мне просто важно вновь и вновь переживать эти эмоции. Мне постоянно хочется большего. Не знаю, может быть, это какая-то одержимость. Люди спрашивают меня о моей работе в Rich Dad. Я отвечаю, в кодексе чести написано, что вы должны обладать безудержным, это про тебя, Роберт, безудержным стремлением к победе. Помню, в одной организации мне заявили, у нас не принято говорить «побеждать», мы говорим «преуспевать». А чем вам не нравится слово «побеждать»? Знаете, победа одного означает поражение другого. И в чем тут проблема? Я хочу сказать, что люди, почему-то у них не укладывается в голове, понимаете? Они считают, что побеждать — это плохо. Но каждое утро я встаю только ради этого. Это был наш друг Блэр, безумец, наш безумный коуч. Знаете, как он часто говорит? Дело в том, что он профессионально играл в бейсбол, и он повторяет, а теперь в нашей маленькой лиге проигрывать запрещено. И он создал собственную лигу. Он часто повторяет, да в чем дело, ведь никто не может проиграть. Выбросьте это из головы. Джон Монтана, величайший квотербек всех времен, говорил то же самое. Если ты проиграл, это не конец света. Все зависит от того, как ты к этому относишься. Каждый раз, когда я проигрываю, я говорю «спасибо». Я все равно до тебя доберусь. Теперь у меня есть стимул. Я верну тебе этот долг, верну его сполна. Ты пожалеешь, что связался со мной. Вот так-то. Я уважаю своего противника. Вот в чем разница. Но вернемся к нашим четырем личностям. Победители, люди, которые хотят быть во всем правы, довольные, и люди, избегающие трудностей. Но с людьми, которые избегают трудностей, никто не считается, они неудачники. Конечно, выбор за вами. Я хочу сказать, что это меня совершенно не устраивает. Это просто не для меня. Я рискую и не боюсь проиграть. Только дайте мне еще один шанс. Большего я не прошу. И если я захочу победить, я буду возвращаться снова и снова. Я уважаю сильного противника, потому что он делает меня сильнее. Таково мое кредо. Марко? У меня есть свой микрофон. Можешь отдать его Ким. Он тебе нужен, мне нет. Марк, не обижайся. Блэр, мы тебя слушаем. Есть одна вещь, которая заставляет меня идти дальше. Вот, например, мы часто слышим, как люди на что-то жалуются. Первый вопрос, которым задается человек, когда он сталкивается с серьезными трудностями в жизни, почему я? Правильно? Почему я потерял деньги? Или почему я родился в бедной семье? Или почему? В общем, почему я? Всегда это почему, потому что всегда видишь людей, которые живут лучше, чем ты. Но вот что интересно. Например, когда у тебя есть привилегии, когда у тебя есть способности, которые дала тебе жизнь или Бог, когда у тебя есть... Ведь ты ничего не сделал, чтобы добиться всего этого. Ты таким родился. Например, ты можешь легко общаться с разными людьми. У тебя есть лидерские качества. Ты можешь сплотить людей в команде, или люди верят тебе, что бы ты ни говорил. И в этом случае мы никогда не задумываемся, а почему я? Мы говорим это «почему я», когда в жизни случается что-то плохое. Но когда у тебя все хорошо, будет странно, если я скажу «а почему я?» У меня ведь могло быть все плохо. Я хочу сказать, чем же я лучше? И вдруг я понимаю, я верю в Бога, и я верю, что Бог уготовил каждому миссию. И задача человека — понять, как найти это предназначение. Почему мы рождаемся именно при тех или иных обстоятельствах? И Блэр часто повторяет на своих тренингах, «Зачем вы прилагали столько усилий, чтобы достичь того, чего вы достигли? На это должна быть причина». И вы можете ответить на этот вопрос и сказать, «Хорошо, теперь я чего-то добьюсь. Вот тогда ты можешь быть лучшим, тогда ты сможешь победить. Вот это для меня означает побеждать. Поступать так, чтобы быть честным с самим собой. Это движет тобой, да. Хорошо, спасибо. Кенни, я думаю, мой взгляд на жизнь изменился с тех пор, как я закончил колледж. Когда я стал частью богатого поколения, Роберт как раз начал говорить об успеваемости студентов, а я-то был троечник. Я никак не мог понять. Ну, скажем так, я никогда не получал пятерок, вообще высоких оценок. Вполне возможно, потому что ничего не учил. Честно говоря, меня просто особо не интересовала учеба. Если бы у меня была любовь к наукам, то я думаю, я учился бы гораздо лучше. Ну, наверное, я бы учился так же хорошо, как Джим. И поэтому я, как и Блэр, преуспел в спорте. Именно так я узнал, по-настоящему узнал о победе. А потом, мои взгляды потом изменились. Я понял, что я не хочу затоптать всех отличников, несмотря на то, что я был троечник. И я решил стать предпринимателем. И тогда победа стала целью. Собственно говоря, поначалу я боялся стать банкротом. Ну кто захочет потерять свои деньги? Но думаю, когда я приобрел опыт, я осознал многое из того, что уже знал, и чего не знали другие люди. И уже сейчас я больше отношусь ко всему этому, как к игре. Потому как... Нет, безусловно, я люблю побеждать. Если ты занял второе место, то ты... Первый среди неудачников. Да-да, так оно и есть. И если поначалу все начиналось со страха перед банкротством, то сейчас я берусь за любое дело с лучшими ресурсами, с лучшей командой, с лучшим знанием. И вы знаете, к чему это в конце концов приводит? Вы побеждаете. Когда ты во всеоружии... Я не боюсь сесть лицом к лицу с брокером или рейдером. Знаете, они думают, что за ними власть и сила, но за моей спиной вся моя команда, и я знаю, что у противника нет ни шанса. Просто знаю. Они сидят и только думают, что могут победить. У них никаких шансов. Просто нет. Со мной была такая же история, как с Кенни. В школе я был не то что троечником, двоечником. И меня очень расстраивало, что я не мог найти, в чем бы мог преуспеть. Меня не интересовал гольф, я не хотел быть профессиональным футболистом. Мне нужно было найти, где я могу победить. И самое лучшее, это было ощущение реванша, доказать, Поэтому проигрыш на самом деле полезен. Я провалил экзамен по английскому языку, но потом я продал столько книг, сколько многим преподавателям английского и не снилось. Поэтому неудача — это как удар в пах, как отрезвляющий душ, как будто Господь говорит тебе: «Настало время действовать! Сын мой, ты только что понял то, чего не знал!» Но это только мое личное мнение. Я по-другому стал относиться к победе после того, как вернулся с войны во Вьетнаме. Тогда я осознал, знаете, в школе я постоянно списывал, мне было скучно, неинтересно. Но потом все изменилось. Я был в летном училище, и не скажу, что я был без ума от этих полетов на небольших истребителях. И нам объявили, что скоро закончится война во Вьетнаме. Я перепугался, мол, подождите, они не могут закончить войну, я еще не повоевал. И так я записался в добровольцы. Я спросил, как быстрее всего я могу попасть во Вьетнам. Другие парни только и мечтали, чтобы война закончилась. А я: нет, не сейчас, не надо. И вот я спрашиваю, какой самый быстрый способ? Я был в летном училище во Флориде, и мне говорят, кратчайший путь — это вертолет-штурмовик. Я спрашиваю, а почему? Потому что их постоянно сбивают. А я в ответ: давайте, все подпишу. Так я пересел с одномоторного истребителя на вертолет. Меня отправили на базу Кэмп Пендлтон. И все кричат: быстрее. А я им: да что случилось? У нас там пилотов уже не осталось. Да, говорю, хорошо. И вдруг я осознал, что смерть — это самая захватывающая вещь на свете. Ведь твой враг, этот маленький гаденыш, он хочет убить тебя. Эти вьетконговцы с винтовками 30-го, 50-го калибра хотят убить тебя. И теперь я должен быть лучшим. Оказавшись во Вьетнаме и попав в перестрелку, я понял, что второго места быть не может. Кто-то один вернется домой живым. Вот так вот. И это были незабываемые переживания. Мне не было скучно. Я не был довольным. Я был на пределе своих возможностей. Я выжимал все из этого вертолета. И летал только с избранными, с ребятами, которые могли творить чудеса. Мы могли положить его на бок и прижаться к земле, а потом резко подняться вверх. Среди пилотов нам не было равных. Мы могли все. Мы летали с выключенным и с работающим двигателем. И это ощущение, когда ты на грани жизни и смерти, научило меня быть лучшим. Это самое острое ощущение, незабываемое. В 73-м я вернулся с войны на Гавайи, но теперь я был как одержимый. Теперь мне было не до скуки. Если меня не убили там, то тут меня не убьют и подавно. И такой же адреналин, такой же кайф я открыл для себя в предпринимательстве. Когда ты предприниматель, тебе никто не платит зарплату, ведь так? Верно. Нет никаких программ, как там, программ развития персонала. Нет никого, кому я могу поплакаться в жилетку. Это напоминало мне Вьетнам. Я вновь был на грани. Против меня играли лучшие парни, они тоже предприниматели. Если ты глуп, они отберут твой хлеб и глазом не моргнешь. И вот в 76-м они отобрали мой хлеб, в 78-м это повторилось. В 80-м у меня не осталось ни гроша. И всякий раз я говорил им спасибо. Подождите, я с вами еще расквитаюсь. И каждый раз это заставляло меня снова и снова выкладываться на все 100. Потому что я играю в мире настоящего бизнеса, а не в мире корпорации, не в правительстве, не в образовательной системе, когда ты сам по себе, против тебя играют лучшие. Вы улавливаете мысль? Я хочу играть на пределе своих возможностей. Если я проиграл, пусть победитель забирает все. И я не могу иначе. Меня не устраивает второе место, третье. Я должен быть первым. Слышите меня? Именно это мною движет по-настоящему. Как уже говорила Ким, мы были на Гавайях. Я тоже умирал со скуки. Ой-ой, как тут красиво. Натрешь мне лосьоном спинку. Мне нужно чем-то себя занять, и чем скорее, тем лучше. Вот это меня мотивирует. И я не могу без конкуренции. И чем сильнее я становлюсь, тем больше мне хочется конкуренции. Поэтому я дружу с Дональдом Трампом. И это доставляет мне такое удовольствие. Я понимаю, почему он миллиардер, а я миллионер. и мне хочется большего. Я не хочу общаться с неудачниками. Если вы этого хотите, это ваш выбор, но это не для меня. Мы свободны выбирать. Понимаете, о чем я? Мне хотелось бы добавить. Это уже входит в привычку. Я вот тут всех послушала, и мне хотелось тоже сказать, что в молодости я также занималась спортом. И твои партнеры по команде рассчитывают на то, что ты приложишь все усилия для победы. В бизнесе нас также окружают партнеры по команде. Например, Роберт работает в команде с Дональдом Трампом. И наши партнеры надеются на то, что мы покажем все, на что мы способны. Если Роберт не оправдает надежд Дональда, то Дональд будет разочарован. Это точно. Дональд не общается с неудачниками. Это не в его стиле. Он просто не будет отвечать на звонки. Хочу сказать, что для того, чтобы побеждать, мне важно, чтобы меня окружали люди, которые надеются на то, что я буду лучшей. Потому что тогда я должна дотянуться до этого уровня. Поэтому, когда я делала наше шоу на PBS, в PBS рассчитывали, что оно будет успешным. Ричард рассчитывал, что оно будет успешным. Роберт также на это рассчитывал. Я не могла просто дать слабину и сказать, «Ой, как получится, так получится». Нет, я боялась потом смотреть людям в глаза. Я должна была быть лучшей. И все они неосознанно помогали мне. Это и была моя главная цель, которую я только что поняла. Магазин богатого папы. Все игры «Денежный поток» и книги Роберта Киосаки.